Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это клирик храма Рождества Христова, отец Георгий Коротков. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый день.
Добрый день. И мы с вами сегодня говорим о преддверии Великого Поста и о неделях, которые предваряют Великий Пост, ну и немножко, может быть, о самом значении Великого Поста в нашей жизни. Вы знаете, вот, готовясь к сегодняшней передаче, я еще раз перечитала рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Кануны Великого Поста». Вообще замечательные его рассказы. И вот там, знаете, сидит нищий Яков Гриб вот в гостях у этого мальчика и его родителей. Очевидно, вот, наверное, сам автор вспоминает вот этот момент. «Пьет чай у нас», — говорит автор. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом: «Бежит время, бежит. Завтра наступает неделя мытарей и фарисеи. Готовьтесь к Великому посту. Редька и хрен, да книга Ефрем». Вот такими словами выражаются наши, так сказать...
Живым языком.
Да, 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 наши предки выражались. А вот потом он пишет далее, автор: «Наступила другая седмица, она называлась по-церковному, неделя о блудном сыне. За всеночной пели еще более горькую песню, чем покаяние на реках Вавилонских. А в воскресенье, — пишет он, — пришел к нам погреться Яков Гриб, вот тот самый нищий, значит. А присев к печке, он запел старинный стих «Плач Адама». «Раю мою, раю, пресветлый мой раю, ради мне сотворенный, ради Евы затворенный». Это неделя о страшном суде. Да. Вот видите, как люди раньше вот описывали, да, вот такие вот
люди жили
недели.
Раньше вот этими... неделями церковными,
да.
То есть не было того развлечения, которое нынче есть, когда люди больше думают о земном, когда во главе угла совсем не это. У большинства, у подавляющего большинства людей, ныне живущих, заботы земные, небесные, к сожалению, где-то далеко, на каком-то плане далеко не первым. Лишь малое число людей вот, может продолжать жить такой же жизнью, что живут вот, согласно церковного календаря, согласно с тем, чем жили наши предки. Вот нам бы, конечно, возвращаться надо, потому что без этого возвращения и надеяться-то на поправку в нашем обществе проблематично. Без этого возвращения. Надо возвращаться.
Согласна.
Надо просыпаться, надо оживать для Бога. Без этого пробуждения все надежды тщетны. Так и будет все продолжаться, покуда... Ну, это по Священному Писанию. Покуда народ не возвращается к Богу, так продолжаются на него сыпаться беды, горести разного рода. Вот. Надо, конечно, ко всему к этому серьезно и внимательно относиться.
Давайте мы все-таки теперь
вернемся. Я думаю, что по порядочку.
По порядку, да.
О мытаре и фарисее, о блудном сыне, о страшном суде.
Да.
Недели о мытаре и фарисее начинается подготовка, даже, скажем, не к Великому посту, а подготовка к Пасхе. Ибо к чему готовит Великий пост? Он же к Пасхе готовит.
К воскресенью?
Да. И вот с этого дня начинается подготовка к Пасхе. И вот нам Церковь Мать предлагает притчу Господню о том, как в храм вошли два человека. Вошел мытарь, вошел фарисей. Фарисей вроде бы молитву свою начал с благодарности. Благодарю Тебя, Господи, за все те благодеяния, которые Ты дал мне. И начинает перечислять, что он делает в жизни доброго. Но заканчивает свою молитву совсем по-другому и говорит, что благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, или не как вот этот мытарь рядом стоящий. А мытарь стоял рядом, бил себя только в грудь и говорил: «Боже, будь милостив мне грешнику». И Господь сказал, что вот второй кающийся выйдет более оправданным из храма, нежели первый. Первый тоже какие-то дела добрые совершал, но дела добрые свои именно вот как-то...
Выставлял на показ? Да. Да, хвалился ими?
Да, но он как бы уменьшил свои дела все именно осуждением, именно превозношением над тем человеком, который стоял рядом, и вообще превозношением над другими людьми.
Угу.
То есть здесь рядом стояли, получается, гордыня и смирение. Вот. Но я думаю, гордыня – это такой грех, самый страшный грех, по сути. Вот. Я могу привести примеры даже гордыни, которые с людьми производят такие страшные напасти. Вот. Даже вот из современного мира примеры. Или немного из прошлого. Вот. Люди, которые, как бы сказать, они ощущали себя достигшими многого, и до того они гордостью были объяты, что даже и Бога ни во что не ставили. Вот до чего дело доходило. Вот примеры из нашей, ну, недавней истории. Вот. Начало 20 века. Инженер, построивший «Титаник», после окончания строительных работ на вопрос репортеров, насколько безопасно будет его чудо-корабль, с иронией в голосе ответил: «Теперь даже Бог не сможет его потопить». Все знают, что случилось с «Титаником». Или вот известный певец Джон Леннон. На пике известности в 66-м году, в 1966 году.
Это из группы «Битлз».
Во время интервью ведущему американскому журналу сказал: «Христианство скоро закончится. Оно просто исчезнет. Я даже не желаю об этом спорить. Я просто уверен в этом. Иисус был, — говорит, — но его идеи слишком были простыми. Сегодня, — говорит, — мы более известны, чем он. Они еще говорили, мы более популярны, чем Иисус Христос». После этого, как он объявил это, он трагически погиб. Один человек выстрелил в него в упор 6 раз. И убийца сделал это с целью отобрать его популярность и прославиться на весь мир как убийца знаменитого певца. Пример еще приведу. Тоже о гордыне. 2005 год. Бразилия. Город Кампинас. Группа пьяных друзей пришла забрать свою подругу из дома для дальнейших развлечений. Мать этой девушки, сильно волнуясь о них, провела ее до машины и, держа дочь за руку, с трепетом сказала: «Дочь моя, езжай с Богом, и пусть он тебя сохранит». На что она дерзко ответила: «В нашей машине уже нет места для него. Разве только он залезет и поедет в багажнике?» Несколько часов позже матери сообщили, что этот автомобиль попал в ужасную катастрофу. Все погибли. Сам автомобиль изуродован до полной неузнаваемости. Однако полиция сообщила, что несмотря на то, что весь автомобиль полностью уничтожен так, что невозможно распознать его марку, багажник остался абсолютно невредимым, что совершенно противоречит здравому смыслу. Каково же было всеобщее удивление, когда багажник легко открылся, и в нем обнаружили лоток яиц, и ни одно из них не разбилось и даже не треснуло. Понимаете, все как серьезно.
Серьезно.
Вот. Даже слово, которое вот... Нам сказано, что ты будешь отвечать за каждое праздное слово. Потому что нас всегда ведь слышит наш ангел-хранитель, слышит небесные силы. Знает и слышит Бог, что мы говорим в тот или иной момент нашей жизни. И вот это выражение гордыни словами, оно не остается вот так вот, не уходит в никуда.
Безнаказанным не остается.
Да, не остается безнаказанным. И вот такие случаи довольно такие яркие.
Яркие, да, яркие. Потому что мы знаем и группу «Битлз», мы слышали и о «Титанике». Ну, вот единственное, что я вот про этот случай не слышал в 2005 году, но о нем тоже где-то, очевидно, писали.
Да, вот гордыня. Страшное дело. Самый страшный грех, какой только есть на земле. Дьявольская гордыня. Ну и хочется в противоположность сказать о смирении. О смирении мытаря и вообще о смирении. Смирение, это говорит Иоанн Листочник, что оно как бы повторяет рост растения, то есть оно имеет свою весну, свое лето и свою осень. Какая
интересно,
же весна?
Да.
Весна, ну вот как зреют плоды, первая стадия смирения. Это, вот нам говорит Иоанн Листвичник, это ненависть к человеческой славе и похвале. Весна смирения. То есть это, по сути, это начало смирения. Нам вот кажется, что слава, похвала в современном мире же, оно, как бы сказать, считается естественным, нормальным.
Да, конечно.
То есть, ну что же, люди делают добрые дела или там какие-то завоевывают первые места в каких-то там турнирах, соревнованиях, да, концертах, олимпиадах. Вроде бы человеческая слава и похвала. По-мирски это нормально.
Чистолюбие, как бы говорит, да?
А по-духовному это только начало смирения, если ты не будешь к этому вот душой прикипать. Если ты, наоборот, будешь испытывать к этому, ну, какую-то неприязнь. Не будешь любить эту ни похвалу, ни славу. Вот это начало смирения, получается, начало. Иной раз люди, как бы сказать, это воспринимают, ну, скажем так, с натяжкой. Не совсем относятся к этому, как бы сказать, ну, с открытой душой. Как-то задумываются. А как это так? Это же всегда считалось нормально. И люди спокойно к этому относятся. Но вот с духовной точки зрения это вот таким образом. Лишь начало смирения.
Хорошо, это начало, весна. Да.
Да. Но еще дальше. Это не все. И в этой же весне еще есть такая черточка, что надо изгонять из себя всякую раздражительность и злобу. Изгонять из себя. То есть люди, ну, почти все бывают подвержены вот этому раздражению какой-то, иной раз и злобе. Вот. И он не говорит, что мы не должны, так сказать, вообще, как бы сказать, иметь этого, но должны изгонять, стремиться изгонять это все из себя. Вот. Вот это весна смирения. Но если переходить к лету, вот тоже Иоанн Листвичник говорит, что это лето заключается, лето смирения заключается в том, чтобы вменить не во что, что мы сделали, все, что мы сделали, вменить не во что доброго, что сделали. То есть нам же
это что значит?
Мать Церковь говорит, что если ты что-то сделал доброе,
то должен забыть сразу же про
ты
это.
Ты помнишь,
да?
Что это ты сделал с Божьей помощью.
Конечно.
А вот грехи – это все твое.
Это твое, да.
Это твое, да. Вот. И когда его спросили насчет осени смирения, Иоанн Листвичник сказал поразительные слова. Говорит, что спросите у тех, кто ближе к Богу. Я не могу ответить на этот вопрос. Вот. И они, говорит, скажут вам, что такое смирение. И вот можно пояснить пример смирения именно как раз на том мытаре, который бил себя в грудь и говорил единственную молитву свою: «Боже, буди милостив мне грешнику». И еще апостол Павел нам, апостол Павел, ну, если так можно тоже сказать, про осень смирения говорит нам конкретные слова, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, он говорит. Апостол Павел назвал себя первым грешником в мире. Вот это и, наверное, есть осень смирения. Вот. Плод, когда приносит уже это добродетель. Вот. Ну и Церковь, Мать нам говорит, что мы должны подражать мытарю, а все-таки избегать того примера, который нам показал фарисей.
Знаете, и, наверное, для смирения нашего эта вот неделя, так сказать, дается сплошная, то есть без соблюдения постов, да, вот эта неделя мытаря и фарисея.
Да, вот часто люди бывают, ну, какое-то есть немножко у людей, что ли, бывает превозношение, которые постятся в среду, в пятницу, вот как бы свысока смотрят на тех людей, которые не постятся. И вот Церковь предлагает понять, что ничем ты... Тебе нечем превозноситься, человек, если ты постишься в среду и в пятницу. Вот эта неделя как раз она сплошная, так называемая, без поста, чтобы те, кто постятся в среду и пятницу, считали себя равными с теми людьми, которые, ну, не постятся или не могут поститься по какой-то причине. Мы не знаем всех причин человеческих, когда человек, бывает, еще не подошел к чему-то в духовной жизни. Может, он подойдет в какое-то свое время. Бывают какие-то другие причины. Бывают же болезни не только, допустим, телесные. Бывает у людей, ну, какая-то, может, внутренняя
неготовность.
Да, неготовность к этому. Мы же живем в такое время непростое, когда люди бывают в таком, находятся в круговороте событий. Вот. И кто обрел мирную, спокойную, тихую жизнь, это же благо великое. Может, и человеку удалось как-то вот, упорядочить свой распорядок дня, распорядок жизни своей. Вот. А ведь это не так в нашем современном мире распространено. В основном ведь суета, сует у людей. И в этой суете, сует бывает человек, ну, не подошел еще к тому, чтобы вот так размеренно, четко, правильно вести свою жизнь. Поститься в среду, в пятницу, ходить в храм Божий, молиться, утренние, вечерние молитвы читать. Вот. Но мы имеем все равно надежду, что те люди, которые с нами, может, когда-то они придут вот в такое мирное устроение жизни и души своей, что начнут тоже упорядочивать ее. И это прежде всего тоже зависит от нас, как мы будем к ним относиться. Если мы будем превозноситься над ними, вот, или с высока смотреть на них, или укорять их в чем-то, тогда, конечно, это время может и очень будет далеко или вообще не придет. Но если мы будем вести себя по-христиански, со смирением, вот, как-то будем с любовью с людьми обращаться, может, этот пример какой-то добрый от нас и им передаст.
Может, они быстрее, да, придут все-таки вот к вере и к Богу. Ну, хорошо. Да,
перейдем тогда к неделе о блудном сыне.
Давайте перейдем.
Да, это вот такой пример. Неделя о блудном сыне.
Какая это чудная притча.
У нас ведь это символически Господь в этой притче определяет вообще, в чем заключается человеческое счастье. Блудный сын возвращается к отцу, и то, что делает отец, вот именно показывает, в чем счастье состоит. А что он делает? Его обнимает. Сын находится в объятиях отца. Отец надевает на него лучшую одежду, дает ему перстень, дает ему мягкие сапоги, просит слуг своих, чтобы они закололи для него тельца откормленного, всех зовет на пир. Вот. Да. Это же счастье такое, такая радость у отца. Вот. Сын был, считался потерянным, но нашелся, считался погибшим, но ожил. Вот. И отец не скрывает этой радости, которая объяла его. Вот. И вернул ему достоинство сына, хотя тот лишь просил, находясь в далекой стране, в стороне, так скажем, греха, когда взял свою часть имения, уехал из отчего дома, все промотал.
Промотал.
Вот, с друзьями.
Стал нищим буквально.
Да, с блудницами. Стал нищим, стал питаться, вернее, даже желал питаться, чем питаются свиньи в той далекой стране. Я вот подумал, что отец-то, наверное, может меня принять в качестве слуги. У него слуги-то гораздо лучше питаются, чем здесь я. Я вот попросился уже, стал рот открывать, что прими меня наемником, я хочу быть лишь бы с тобой. И отец ему возвратил полное достоинство сыновнее. И перстень, и одежду, и обувь, все на него лучше одел, и пир устроил. Но здесь речь не только о сыне, вот об этом младшем. Речь еще и о сыне старшем,
да,
в этой притче.
Который позавидовал.
Который пришел с поля, работал.
И стал укорять отца. Да.
И, услышав, что идет пир, спросил слугу, что там происходит. А тот говорит, вот брат твой вернулся, и пир устроил отец. И ему стало ведь тоскливо и грустно от этого. Он не испытал той радости, которая была у отца. И отец ему предлагал, что, дескать, иди с нами на пир, порадуйся, вот брат твой нашелся ведь, ожил. Вот. И мы не знаем, как дальше было,
Но в душе
это... Не окончилось тем, что брат пошел-то на пир. Окончилось тем.
В душе это у старшего брата, видимо, все как-то...
Так и осталась тоска.
Горечь
так
какая-то,
и осталась, да. Обида, горечь. Он лишь укорил отца, что я столько на тебя тружусь, с тобой вместе работаю. Ты мне никогда козленка не дал с друзьями посидеть. Вот. А тут пришел этот, и ты ему устроил пир. Вот. Это чем-то ведь перекликаются, они вот тоже, получается, с той притчей о мытаре и фарисее.
Да.
Чем-то перекликаются.
Перекликаются.
Тоже. Здесь сын пришел, чуть себя тоже ведь бьет в грудь. Отец, прости меня, прости. И отец прощает. Отец прощает. Но приходит вот старший сын, вот, и удивляется, да как его вообще можно простить? И там то же самое.
Тоже гордость, получается. Да, ведь, батюшка?
Вот тоже грех гордыни такой, тоже грех гордыни. Казалось бы, брат родной, брат родной.
Порадуйся, да, за него, да?
Да, но вот не было этого. Это тоже ведь целое тут, получается, такое глубокое душевное состояние, которое трудно... вмиг его как-то переменить. И отцу невозможно переменить это внутреннее душевное состояние старшего сына. Что там было потом, мы не знаем, но хочется так надеяться, что отец, а все-таки под этой притчей, под отцом-то подразумевается Бог.
Конечно,
Бог подразумевается. Конечно. И эта притча, она, как бы сказать, тоже навевает такие размышления, что вот в церкви есть вот такой тоже вот бывает казус, когда люди, которые давно ходят в церковь, но они вот иной раз напоминают старшего брата вот этого. Вот. Почему? Ну, потому что вот иной раз придет какой-нибудь человек в храм, или может там прийти женщина какая-то или девушка в храм. Что-то не так делают они. Вот. И бывает же, они испытывают такие, ну, замечания, слышат, что поражаются, как это так?
Как это
что
возможно?
Люди,
да?
Давно находящиеся в храме или трудящиеся там, делают такие замечания резкие. Вот. А ведь они тоже как-то, получается, соотносятся с этим старшим сыном. То есть считают себя как-то...
И с тем самым фарисеем, возможно, да?
Но считают себя, что они трудятся здесь вот, давно трудится, кто-то пришел, даже бывает такая немножко ревность, когда священник начинает с кем-то разговаривать долго, что-то объяснять человеку. Есть даже бывают какие-то недовольства, что вот с кем-то там долгий разговор
нами,
такой,
да?
А вот мы старые там такие, бывают работники, прихожане.
Такие заслуженные, да, уже.
Да, заслуженные. Вот как-то есть такое тоже, параллель такая может быть немножко.
Да, бывает такое в церкви.
Особенно, когда вот есть такое тоже выражение, в армии дедовщина, а бывает в церкви бабовщина, потому что вот в основном женщины постарше трудятся в храме. И вот как-то распространено, это вот не только... где-то у нас в городе, вообще по всей церкви почему-то вот бывает такое. Вот считается, что вот как-то входит это в плоть и кровь, что замечания делать – это нормально. Вот. А ведь этим тоже бывает и настоятели, и священники делают замечания вот работницам, что не надо так резко делать замечания, как-то поспокойнее, с любовью, миром. Но все равно это как-то болезнь, она трудно изживается, к сожалению.
Трудно.
И вот
согласна,
с этой... С этой притчей тоже есть как-то вот тоже параллель.
Современная
со старшим
наша жизнь,
сыном,
да, перекликается с притчей, да, о блудном сыне.
Ну, вообще, конечно, вот это суть-то этой притчи в том, что самое главное, что человек, вот чаще всего в этой, вот мы в этой жизни какую-то должны иметь вот. Должны иметь в этой жизни какую-то главную цель, ведь мы должны иметь в этой жизни. И, по сути-то, ведь это смысл нашей жизни, чтобы вот быть с Богом, вот, прийти к Богу когда-то. И вот в этой-то притче символически как бы и говорится о том, что если ты приходишь к Богу, если ты возвращаешься вот от своих грехов, от своей суеты, из той там дальней страны греха, если ты возвращаешься к Богу, то Бог-то тебя обнимет. Бог mm-hmm. тебя ждет просто. И обнимет к тебе, и выйдет к тебе.
И порадуется.
И тебе, порадуется. Да? Вот. Mm-hmm. Вот в этом-то, по сути, есть счастье, что счастье заключается в твоем возвращении к Богу, mm-hmm. к Отцу Своему Небесному. Если ты возвратишься, Он будет рад несказанно, как был рад Отец в этой притче.
Да. Ну что ж, мы, наверное, еще и о третьей неделе, да?
О страшном суде.
О страшном суде. Раю мой, раю, пресветлый мой раю, ради меня сотворенный, ради Евы сотворенный, поется в старинных кантах.
Да. И суть-то в чем, конечно? Вот Адам и Ева когда-то жили в раю, вот, но за прислушание были изгнаны из рая Богом. Но Господь обещал послать в мир того, кто сотрет главу змею. И вот мы живем в то время, когда уже это все исполнилось, и когда обещание есть прихождение в мир второй раз Господа нашего Иисуса Христа. И мы знаем, что в это второе пришествие будет страшный Божий суд. Вот. Об этом мы знаем из Священного Писания. Вот. И существуют, между прочим, ведь какие-то признаки, вот, ну, что да. будет, что будет. Это по Священному Писанию.
Перед этим вот. Пришествием Антихриста.
Это само собой, это само собой.
Так.
Вот. Антихрист будет 3,5 года, вот, по Священному Писанию. И вот какие признаки нам говорит апостол Матфей. «После скорби тех дней померкнет солнце, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. А Его страшному явлению будут по Его святым словам предшествовать великие ужасы, величайшие бедствия, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней, тех страшных болезни, которые всегда неразлучны с войной. Будут страшные войны, будут народы истреблять друг друга. Страшная жизнь будет, великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне, и не будет. Вот такие непростые времена должны быть до времени пришествия Иисуса Христа в мир. Но, вот как вы и напомнили, что будет перед пришествием Спасителя властвовать Антихрист. И это не просто, скажем так, какое-то теоретическое, что ли, или многие, как бы сказать, сомневаются в этом. Все, что сказано в Священном Писании, каждое слово, оно является самой истиной, все сбудется. Вот. И нам, конечно, тоже важно это все, как бы сказать, в это все всматриваться, вдумываться. Ведь суть-то в чем? Мы должны ведь понимать, что вот само время вот этого вот Великого Поста, само время Великого Поста, это ведь подготовка, по сути, к страшному суду. Подготовка к тому времени, когда каждая душа будет судиться. Mm-hmm. Это время называется ведь благоприятным, время Великого Поста. Почему? Потому что, вот, во-первых, вступая в этот Великий Пост, есть такой день, последнее воскресенье, прощенное воскресенье.
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть люди в старые времена, когда уходили, допустим, на войну, они просили у всех прощения. Почему? Потому что, кто знает, вернешься ли ты с этой войны. А хотелось бы, чтобы душа была в мире со всеми. Вот. И у нас прощенное воскресенье. То есть люди просят прощения друг у друга. Вот. И подготовка к воскресению, это вот подготовка, ну, по сути, к этому времени, когда мы предстанем пред Господом Богом. Угу. Вот. И попросить прощения уместно у всех, примириться со всеми. И выйти на поприще этого поста, именно понимая, что мы должны не только воздерживаться от там, пищи какой-то, а мы должны понимать, что самое-то главное нам вот, воздерживаться от зла, воздерживаться от греха. Вот. Это, в этом суть-то. А то, что мы не будем какие-то продукты употреблять, это еще ни о чем не говорит. Угу. Можем быть воздержанными в пище, но в то же время невоздержанными в языке.
В словах, да. Вот. Можем, а словом, говорят, можно убить человека.
Да, и по сути это вот, наша задача-то в том, чтобы приобрести именно то, что мы в другое время не способны были, когда вот время не постное. Мы, бывает, вот именно часто в суете находимся. А время поста – это как бы остановка. Остановка в жизни – подумать, так ли ты человек живешь. Это время покаяния, это время молитвы. И то, что есть воздержание от пищи, это лишь помощь нам в том, чтобы стараться именно духовную жизнь свою обострить в это время. А если нам удается это, то и это будет нам, как бы сказать, тем добрым опытом, который мы можем потом и на другие дни года постепенно развить. Это время благоприятное. Вот. И дай Бог, чтобы мы этим временем правильно пользовались и старались именно духовную жизнь свою как-то поднимать планочку духовной жизни. Но прежде всего... Вот на страшном суде суть-то какая нам сказана Господом Богом? Дела милосердия. Дела милосердия будут, так сказать, нас судить. Если кто-то был болен, посетили ли мы его, кто-то был там, без одежды, мы постарались ему что-то вот его одеть, или кто-то был голоден, накормили ли его. И Господь говорит, если вы сделали это для кого-то из малых сих, то мне сделали.
Для меня сделали,
вот.
Да.
А если вы не делали этого, то вы мне ничего не сделали в этой жизни. Вот. Именно того, что надо было сделать. Угу. Вот. И вот поэтому, именно по этому признаку, вот, и будут судиться люди.
По делам милосердия.
Да, да. А чтобы эти дела милосердия... была способность у нас делать, и нам даны все вот эти вот и слова Господни, и Евангелие нам дано, и все учение Церкви нам дано, чтобы мы были способны делать эти дела милосердия и исполнять Божьи заповеди, и не считать это именно вот чем-то своим. Можно ведь делать дела милосердия и считать это какой-то заслугой своей, понимаете?
Нет, ради Христа мы делаем это,
да,
все.
Делать должны ради Христа. Делать, какое бы ты дело ни делал в жизни, добрый, делай его ради Христа. Вот. А если ты будешь делать и похваляться где-то об этом, то этой похвалой все дела милосердия свои можно перечеркнуть.
И должны забывать об этом. Вот сделали доброе дело, и как будто бы его не было.
Это Бог помог сделать доброе
Бог
дело.
Бог помог, да. Ну, так вот, суммируя вот то, что мы о чем говорили, вот об этих неделях Великого Поста, подготовительных неделях, что бы вы хотели сказать в заключение, отец Георгий, нашим радиослушателям?
Я скажу словами апостола Луки. «Живите так, чтобы, когда услышите страшную трубу архангела, когда воскреснут тела ваши, вы восклонились бы и с радостной улыбкой на устах воздали хвалу Богу, который, наконец, творит суд, наконец... наказывает тяжких грешников, безнаказанности которых не терпела душа ваша, душа каждого доброго человека. Будем жить так, чтобы страшный суд и труба архангела не испугали нас, а привели в великую радость, и воспели бы мы песнь вечному судье, праведному судье, который воздаст всем по делам их. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь».
Спасибо. Пожелайте всем хорошего поста. Поститесь постом.
Приятно.
Приятным, да. Поститесь постом приятным. Это что значит? Молиться, делать добрые дела.
Это значит, чтобы у нас был всегда на душе радостный мир. И если у нас во время поста этот радостный мир будет присутствовать, то и пост нам будет во благо и на пользу. Дай Бог.
Спасибо вам большое за пожелание, за этот рассказ. И я хочу поблагодарить вас, отец Георгий, и напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии радиоканала был клирик Храма Рождества Христова, отец Георгий Коротков. Приходите к нам еще. Спасибо вам за напутственные слова. Дай Бог вам всего тоже доброго и приятного прохождения поста.
Мир всем.
До свидания.
До свидания.